Еще раз всех приветствую, которые пришли, наших слушателей приветствую, посетителей наших. Дмитрий Данил с нами сегодня посетил нас первый раз. Пускай Бог тебя благословит среди нас, чтобы то желание твое сердце познать о Боге осуществилось среди нас. Я желаю предложить нам текст из Писания, из 13 главы послания апостола Павла к римлянам. Мы продолжим тот текст, который мы начали в прошлое воскресенье, начиная с 8 стиха. Апостол Павел здесь пишет: «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Мы прошлый день Господень, я люблю воскресный день называть день Господень, как апостол Иоанн пишет в своем откровении, говорит: «Я был в духе в день Господень». Мы прошлый день Господень отметили, что все, что апостол Павел писал, все послания его, он всегда почти практически имеет ту же самую формулу. Он начинает и дает нам учение, какую-то духовную истину открывает нам, и потом дает нам пояснение, и после этого дает нам вывод и призывает к нас к выполнению в нашей жизни тех духовных истин, которые мы только что научились. И мы только что пели гимн: «Нет другого пути». Почти все наши гимны основаны на каком-то тексте Писания. «Слушайся и верь». Некоторые люди устами своими свидетельствуют о том, что они верующие люди, что они имеют веру. Но в жизни их, если нету послушания, то нету доказательства, что они принадлежат к Богу. Вывод очень важен в нашей жизни, не только умственный, но чтобы он проявлялся, и чтобы он был ощущаем, и чтобы он был виден другими людьми, которые окружают нас. Почему мы, как верующие люди, почему мы, как церковь, почему мы, как христиане, почему мы собираемся в воскресный день, в день Господень? Для чего? Какое назначение церкви? В своем послании Ефесянам, в 4 главе апостол Павел пишет, что то, что здесь совершается, имеет цель. Бог не просто создал церковь свою. Иисус Христос сказал: «Я создам церковь, которая будет основана на мне, на моем слове, и даже бесовские и адские бесы и силы не смогут преодолеть ее». Церковь собирается, 4 глава Ефесянам, 12 стих, для совершения святых. Слово Господне называет верующих людей святыми людьми, люди, которые принадлежат Богу. Люди, которые в самом контексте, самая идея, что мы Богу принадлежим, сама по себе говорит о том, что мы не принадлежим миру. Мы отделены, мы отделились от мира. Мы уже чужды этому миру, мы теперь уже принадлежим другому небесному миру. И когда мы тут собираемся, все, что здесь совершается, это для того, чтобы мы усовершенствовались и стали больше подобны Иисусу Христу. Чтобы день за днем, как бы смотря в зеркало, мы больше преображались в образ Иисуса Христа, который в Библии открывается нам. Кроме этого, церковь собирается для того, чтобы созидать, здесь в 12 стихе Ефесянам написано, тело Господне. Созидание, строительство, чтобы оно сходилось, как каждый кирпич в нашем здании, он имеет свое место, и он имеет назначение и функцию. Дальше здесь написано, чтобы мы приходили или доходили до единства веры. Иуда пишет: «Я нашел, надобно написать вам однажды о вере, которая была передана святым». Эта вера, она дана нам. чтобы мы в единстве собирались, чтобы мы ее знали. Дальше написано, чтобы мы познавали или имели познание Сына Божьего, Иисуса Христа. Не только умственное иметь знание об Иисусе Христе, но чтобы это знание преображало нашу жизнь. Мы говорили пару недель тому назад о сознании, о совести нашей, о том, что мы знаем. И все, что мы знаем, основано на Священном Писании, которое Господь через своих избранных писателей передал нам, уже верных. Дальше, чтобы мы были или пришли в полный возраст Иисуса Христа. Не в физическом смысле, но в духовном смысле. Полнота. Полнота веры, полнота познания Иисуса Христа. И самое главное, в 16 стихе это все созидается, это все случается при действии каждого в свою меру члена. Каждый из нас должен прилагать какое-то усердие для этого созидания тела, которое является Церковью Иисуса Христа. И тогда мы прирастаем каждый и можем употреблять эту любви, любовь Божию, которая здесь находится, и можем пользоваться к ней. Все это говорит нам о том, что обозначает быть верующим человеком. И наша тема, мы говорим о верующем соседе. Какие мы соседи должны быть? Или здесь пару раз, несколько раз апостол Павел повторяет выражение «ближний». Кто такой мой ближний? Когда Иисус учил и говорил о человеке, который встретил раненого человека, который не был от его народа, не был его друг, не был его родственник. Но его поступок доказал, что он его ближний. Ближний – это тот, с кем мы встречаемся в нашей ежедневной жизни, который имеет нужду. Эта нужда может быть физическая, эта нужда может быть духовная. И те из нас, которых Бог обогатил своим богатством и дает нам возможность, по возможности нашей, апостол Павел пишет в церкви в Галатах, делайте добро друг другу, особенно тем, которые в семействе духовном вашем, в церкви, братьям и сестрам вашим. В 12 главе, которой мы проходили послание римлянам, апостол Павел описывает, что обозначает вот это все, вывод, какой сделать и привести в нашей жизни действие. И он выражает там такое выражение, что наша жизнь должна, мы должны ее представлять Господу, как жертву. Мы понимаем или мы не понимаем, что такое жертвенность? Умоляю я вас, братья, апостол Павел пишет, представьте вашу жизнь. Тело ваше, это наше тело, пока оно живет и дышит, и действует, и силу имеет. Представьте ее. Это обозначает, это наша воля подчиняется воле Божией. Когда мы приходим к жертвеннику Господнему, и там мы видим то, что Господь требует от нас, Он требует от нас все. А наше тело препятствует и восстает против. И мы там нашу волю в жертву приносим на этот жертвенник, чтобы воля Господня стала моей волей, а чтобы моя воля там распята была. И чтобы то, что Господь учит меня в Слове Его, я тогда в жизни моей проявлял и жил этими библейскими принципами и духовными истинами. Да, это трудная работа, тяжелая работа, христианская жизнь, жертва. Это трудно сделать, я осознаю это. Но это то, к чему апостол Павел и Господь нас призывает. Послание Ефесянам апостол Павел пишет, умоляю вас, братья, как узник ваш в Господе Иисусе Христе, ходите или живите достойно вашему званию. Вы говорите, я христианин. Будем жить достойно этому званию. Я вам когда-то говорил пример, случай у меня в жизни было перед Рождеством. может быть, за неделю, я не помню точно, но я сидел в аэродроме, ожидал самолет домой лететь. И сидит рядом со мной человек, и мы разговорились. Я ему задал вопрос: «Ну, ты будешь в воскресенье праздновать рождение Спасителя?» И он мне ответил, я до сих пор помню его выражение на его лице. Такое интересное, он говорит: «А ты что, меня считаешь буддистом? Я христианин!» Только в предыдущей неделе, там, где мы встречались, я видел его христианство. Или дефицит его христианства. Видите? Разница есть. Я осознаю, что быть действительно верующим христианином или ближним, как здесь описано, что для нас в теле нашем не только трудно, но невозможно. Но при силе Духа Святого, который вселился в нас, Его силой мы можем так жить. Его силой мы можем побеждать. И Его силой мы можем каждый день, ежедневно, ежеминутно так жить, как Господь нас призывает. И быть полностью преданным на жертвенники Господу, выполнять Его волю, не мою волю. Это является та невидимая борьба, о которой апостол Павел нам пишет в 6 главе послания Ефесянам. Он говорит: «Братья мои, оденьте все оружие Божие, чтобы вы могли превостоять в день, когда сатана будет стрелять у вас огненные стрелы. Будет смущение вам посылать, будет посылать вам какие-то искушения. Но вы сможете, когда пройдет борьба, может быть, кругом вас будут раненые и падшие все, но вы будете стоять». Послание к Коринфянам апостол Павел пишет, говорит: «При любом испытании или искушении Господь даст вам одно из двух путей. Или вывод из положения, или силу пройти через это искушение». Брат несколько раз напоминает нам гимн «Последнее воскресенье», что в рай мы идем через Голгофу. Нет другого пути, как через саможертву принести нашу волю в покорность или в послушание того, что Господь требует от нас. И, конечно, самый лучший пример для нас – это сам наш Господь Иисус Христос. Будучи Богом в теле, Он тоже молился. Он говорит: «Да будет твоя воля, не моя». Если было бы возможно иначе, другим путем спасти брата Кузичева, я согласен. Но Бог Отец говорит: «Нет, только через крест». И когда Господь умер, Он последние свои слова, как я сказал, торжественные: «Победа совершилась». И мы можем эти слова своей жизни повторять, когда мы имеем победу в нашей жизни, которую Господь дает нам. Потому что это на основании победы, которую Иисус Христос совершил на кресте. Иисус во время своего служения сказал: «Я не пришел делать мою волю, но пришел делать волю пославшего меня, моего Отца Небесного». Итак, я хочу задать нам всем вопрос сегодня. Если мы, каждый в своей личной жизни, останавливаемся постоянно и просматриваем свою жизнь. Мы каждый месяц читаем послание к Коринфянам, когда мы приходим к столу Господнему. Мы задаем себе вопрос. Там апостол Павел говорит: «Да испытывает каждый сам себя». Но проявляем ли мы вот это вот осознательную жертву принести себя постоянно? То, что я хочу, покорить тому, что Бог хочет. И как я уже сказал, это легче сказать языком, нежели выполнить в жизни. Но когда мы это делаем, тогда мы получаем радость от Господа. Мы получаем блаженство. «Блаженны вы», Господь часто повторял. Блажен тот муж, который делает это, первый псалом. И если вы себя проверяете, и вы находите, что ваше усилие не таково, как должно быть, в этой борьбе с грехом, с плотью, со всем, что сатана предлагает нам, если мы не всегда выполняем духовные принципы и истины Божьи в нашей жизни, и если мы проверяем нашу жизнь, если Дух Святой через наше сознание и совесть нашу на основании Слова Господня, которое мы знаем, осуждает нас, то мы тогда должны постоянно, ежеминутно исповедовать наш грех и каяться в нем. И покаяние обозначает остановить то, что мы делаем. Если мы не так живем, как мы должны. Я думаю, у нас больших таких явных, открытых, может быть, нету страшных грехов среди нас. Открытых. Тайные мы все имеем, правда? Но мы говорим, ну не маленькие. Нет, братья и сестры, они не маленькие. Любой грех. Сейчас баллотируются на президента многие, там, дебаты имеют. И все время вы слышите то же самое. Они повторяют, говорят, да, мы делаем ошибки. Нет, Слово Господне нигде, нигде мы не находим ошибку. А Господь называет это грех, нарушение Его закона. И здесь идет речь у апостола Павла, как выполнить закон Божий, то, что Он требует от нас. Если Дух Святой говорит нам в самом меньшем, если Дух Святой говорит нам о наших усилиях и нашем отношении, как мы приступаем к Слову Господнему, или к служению, или к богослужению, или к тому, что Господь призывает нас делать. Если мы не так выполняем, как Он нас призвал делать, то это грех. Мы должны покаяться в этом. И силой Божией исповедовать это. И встать и дальше пойти. Когда блудный сын пришел в себя. Это выражение говорит нам, что ту жизнь, которой он жил, не была нормальная. Мы когда говорим, человек пришел в себя, это значит, он пришел в сознание. Будучи раньше, не в сознании. И дальше, начиная с 11 стиха, апостол Павел очень серьезно будет нам говорить о нашем состоянии, что, может быть, мы в сонном состоянии и даже не осознаем это. Пора пробудиться нам, но это в следующий раз. Я наперед иду. Это то, к чему Господь нас призывает. Какое наше состояние в нашей жизни? Прошлое воскресенье брат нам читал из пророка Осии. В физическом смысле есть люди, которые посидели и, может быть, не осознают это. Но в церкви мы можем иметь эту литургию, мы можем эту сонность иметь. Мы можем иметь эту седину и не осознавать ее. Мы можем потерять свою первую любовь, которую... Мне нравится выражение... Иоанн пишет в Откровении, старец. Свое послание второе, свое послание третье. Как апостол Иоанн пишет? Он пишет, старец. Да, он был седой, но не в том смысле, как пророк Осия пишет. Он был старец, который прожил верно свою жизнь. Или как апостол Павел подходит к концу своей жизни и говорит, течение совершил, я веру сохранил. То, что Господь мне дал делать, я сделал. Если Господь любого из нас сегодня призовет свое присутствие, сможем ли мы как тут с радостью, раб пришел и принес несколько талантов и говорит, Господин мой, с радостью, он говорит, я трудился и удвоил то, что ты мне дал. Я верный был. Старец. Какого типа мы старцы? Братья и сестры, многие из нас десятки лет уже верующие люди. На кого похоже наше христианство? Моя молитва, чтобы она была похожа в покорности, в повиновении то, что апостол Павел учит нас, или что Слово Господне учит нас. И здесь мы в прошлый раз говорили за долг, который мы имеем. Есть два сорта долга. Есть долг, который возможно выплатить. Помните, Господь говорил за одного человека, который должен был своему господину большую сумму денег, такую большую, что никогда в своей жизни он не смог бы ее выплатить. Это было сверх его способности в его жизни. Даже если бы он всю жизнь проработал, он не мог бы выполнить этот долг. Его господин ему простил этот долг, когда он его просил. И потом там дальше, там был человек, который ему должен был сумму маленькую, которую возможно было выплатить. Не так ли? И вот я задаю нам вопрос на основании того, что апостол Павел здесь говорит нам. Финансовые наши долги очень ясно, очень открыто. Мы не только можем, мы должны их выплачивать. Если вы имеете долг, апостол Павел пишет здесь и 7 стих, и дальше 8 стих. И отдавайте всякому должное. Если вы заняли у соседки чашку сахара или яйцо, если вы у кого-то взяли доллар, попросили, отдайте ему. Будьте человеком слова вашего. В наше время редко бывает, что можете руку подать кому-то и без контракта иметь какой-нибудь договор с человеком. У меня есть такие клиенты. Слово есть слово. Или я дал мое слово, пожали руку, и без контракта мы действуем. Но, к сожалению, в наше время надо контракты писать и расписываться. И они не стоят росписи, которые люди пишут. Видите, люди могут иметь финансовый долг, и в том же суду могут пойти и объявить о банкротстве свое и сказать, я теперь не буду платить тебе. Но это те долги, которые мы в нашей жизни встречаем, которые мы имеем иногда. И мы обязаны, и мы ответственны, потому что мы пообещали отдавать их. Мы в обществе нашем имеем долг, честь иметь тем людям, которые поставлены над нами в государстве. Честь иметь перед законом, перед теми людьми, которые в государстве над нами, в руководстве, в церкви над нами, или там, где мы работаем, наш хозяин, который над нами. Если мы должны им эту честь выдавать, то давайте им. Но есть вторая категория долга, о которой апостол Павел здесь пишет нам, которой он говорит, ее невозможно выплатить. Это долг любви. И не только невозможно выплатить ее, но апостол Павел говорит, имейте этот долг. Если можно так сказать, занимайте этот долг и платите его. Но имейте этот долг друг другу. Интересно, этот долг, это такой в сравнении с финансовым долгом. Чтобы выполнить то, что мы пообещали или заняли в жизни нашей, нужно проявить какое-то усилие, пойти заработать деньги и выплатить человеку. Но духовный долг любви, мы как люди в теле своем, мы его не имеем. Мы не способны любить. Но когда Господь спасает нас, и когда Дух Святой в момент нашего спасения вселяется в нас, то Он, Дух Святой, живя в нас, начинает проявлять в нашей жизни духовные плоды. И когда апостол Павел пишет церкви в Галатах, в 5 главе, он дает нам примеры некоторых этих плодов. И самый первый плод, который Дух Святой в нашей жизни возрастает, является любовь. Посмотрите, как тут интересно. В физическом мире мы занимаем у людей вещи или деньги, и тогда должны трудиться, чтобы их выплатить. В духовном мире Господь возлюбил нас, и мы в долгу Ему любить Его. И Он дает нам Своего Духа Святого, который проявляет и вырастает в нашей жизни своими ресурсами и дает нам то, что мы теперь можем любить Бога, так как Он нас возлюбил впервые. Как бы вы хотели бы занять у меня денег, и чтобы я вам потом дал денег, чтобы вы мне выплачивали тот долг, который вы у меня взяли? В этом суть Евангелия. Давайте поговорим немножко дальше за любовь. Апостол Павел учит нас, что это долг любви, и мы в первую очередь должны, конечно, иметь Богу. Хотя здесь речь идет друг к другу, и мы понимаем это. Иисус Христос возлюбил нас, мы должны Его любить. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единородного за нас. Но если мы говорим здесь, говорится, иметь друг другу взаимную любовь. Взаимно говорит о двухсторонней любовь, не так ли? Не односторонней. Бог нас возлюбил односторонней любовью. Он нас возлюбил когда? Тогда, когда мы Его еще не любили. Он нас возлюбил тогда, когда мы были еще далеки от Него. Он нас возлюбил тогда, когда мы еще были врагами Его. Когда мы воевали против Его, когда мы восставали против Его. Еще до создания мира Бог нас возлюбил. И создал план, чтобы спасти нас. Но христианская любовь, она начинается среди нас, среди верующих людей, взаимная. И потом она распространяется к тем людям, которые окружают нас. Может быть, которые даже не любят нас. И может быть, даже те, которые враги наши. Взаимная эта любовь или любовь, которую мы должны иметь, она должна быть ко всем людям. Говоря за верующих людей, за церковь, и за христианина, Господь сказал... 13 главе Евангелия Иоанна, новую заповедь я вам даю вам, чтобы вы любили друг друга. Этим узнают все люди, все ваши ближние, все ваши соседи, которые окружают вас, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Верующие люди, они будут любить, если вы верующие, вы должны иметь эту любовь. И этой любовью вы будете не только любить, но вы будете и служить друг другу. Когда Господь нас восхищит себе, и мы встретим Его на облаках, на земле будет царствовать Антихрист. Это будет самый страшный период истории человеческой. И он будет как никто в истории, ни как Нира, ни как Хитли, ни как Сталин, ни как Мао Цзэдун. Он будет преследовать верующих людей более, чем кто в истории преследовал верующих людей. И также народы избранные, Господин Израиль. И будут те верующие люди, которые будут с любовью служить друг другу, кормить друг друга, кто голоден, дать чашку пить тому, который жажду имеет. Будут одевать некоторых, лечить некоторых будут, посещать в тюрьмах. И это будет то основание их любви, взаимной друг с другом, которое они будут проявлять народу Божьему, на котором Господь будет основать свой суд, когда Он придет, и делить людей. И они это делают, даже не осознавая, что они это делают. Они говорят: Господи, когда мы это сделали? Верующий человек, характеристика его жизни является любовь. Мы любим, если есть по-английски такое выражение, без сознания. Человек любит независимо, где он и что он делает. Любовь должна выходить с нас. Спурджин говорил, если верующего человека ночью разрезать, сделать рану, что с его раны польется любовь. Павел, конечно, апостол Павел в 13 главе послания к Коринфянам описывает нам характеристики и черты любви, которые мы должны иметь. Любовь Божия, агапе любовь на греческом языке. Интересно, там одна черта два раза повторяется. И в 8 и 13 стихе. Там написано, во-первых, в 8 стихе, что любовь никогда не прекращается. Она не имеет ни начала, ни конца. Она вечная. И последний стих. Теперь пребывает вера, надежда, любовь. И самая любовь выше, больше всего. Действительный, истинный, возрожденный, верующий христианин, человек, второе послание к Коринфянам говорится, это новая тварь, которая по-новому живет, по-новому любит. И самое главное, изменяющая и трансформирующая характеристика того человека, который возрожден, является, что раньше я не любил, а теперь я люблю. Независимо от того, если кого я люблю, достоин или недостоин моей любви. Легко любить тех, которые любят нас. Очень легко. Апостол Иоанн, который я только что назвал его старцем, который все время в своих посланиях пишет на одну тему. На какую тему? О любви. Испытывайте себя, если у вас есть любовь, он пишет. Но когда он был юный, у него была совсем другая характеристика. Помните, однажды, это мы читаем в 9 главе Евангелия от Луки, он, Иоанн, Иаков, приходит к Господу и говорит, там один город самарийский не принял Господа, когда они шли. И говорит, Господи, дай нам авторитет, чтобы мы, как Илия, с неба свели на этот город огонь, уничтожить, истребить его. Как вы думаете, это был старец, который любовь была наполнена любовью? Нет. Это был законник. Это был по закону. Они отвергли. И мы улыбаемся и можем осознать, что мы таковы, как я. Правда? Вот мы засвидетельствовали, мы пригласили на собрание, они нас отвергли. Господи, пускай Твой гнев уже выливается с неба на них. Но потом любовь Божия изменила Иоанна. И он пишет за любовь. Он говорит, дети мои. На греческом языке это то, что мы по-русски говорим, детки мои. Это самое нежное выражение, которое родители или, может быть, дедушка или бабушка может иметь к своим детям или внукам. Дети мои, старец пишет, говорит, я весьма возрадовался, когда я увидел, что мои маленькие дети ходят, как? В любви, в истине, в любви Божией. Апостол Петр тоже нуждался этот урок. Он приходит в 18 главе Иоанна к Иисусу и задает Господу вопрос. Ну, конечно, считает себя таким уже усовершенствовался. Говорит, Господи, надо ли мне простить моему брату 7 раз? А о чем Господь говорил как раз до того, как Он ему задал вопрос? Прочитайте там 18 главу. Там первый пример говорит за блудшую овцу, за потерянную овцу. И добрый пастор оставляет 99 овец и идет найти заблудшую овцу. Это говорит за наказание или это говорит за прощение? Который добрый пастор предлагает этой овце. И, найдя ее, приводит ее назад. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он послал Сына Своего в мир, взыскать и спасти грешников. Правда? Следующий там отрывок. Господь опять своим ученикам учит за прощение. Но там контекст говорит за церковь. И говорит, если твой брат согрешит, и дальше там написано, как мы должны поступать с теми, которые согрешают в церкви. Первый, пойди, поговори с братом. Как там написано, чтобы наказать его? Нет, говорит, потому что если он тебя послушает, ты его приобрел, ты его вернул. И так дальше. Потом возьми свидетелей, потом представь в церкви, чтобы вся церковь его призывала к покаянию, привлекла. И на основании этого апостол Петр, наверное, думает, ну, Господи, ну, я это сделал с моим братом уже 3 раза. Видите, у евреев было такое понимание, и равы учили, что прощать нужно всего лишь только 3 раза. А больше уже не надо прощать. Это у них, у фарисеев и у учителей, так разработалась такая система закона. Ну, и апостол Петр или ученик в этот момент, не знаем, он уже 7 раз простил или 3 раза, но он думал, что он не только 3 раза простил, но удвоил и еще плюс 1 раз простил. 7, 3 и 3, 2 и плюс 1, 7. И что ему Господь отвечает? Ты еще далеко, далеко, далеко от того уровня любви. Но апостол Петр этот урок воспринял. Первая Петра, 1 глава, 22 стих. Послушанием истины через Духа. Не своей силой апостол Петр, а силой Духа. Очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Выучил он урок? Выучил. Любишь ли ты меня, Господь его спрашивал? Люблю, Господи. Любить друг друга мы обязаны, и это тут заповедь. И эта заповедь, когда мы любим, она выполняет все остальные заповеди и законы в Священном Писании. Но Священное Писание призывает нас любить и тех, которые не любят нас, которые враги наши. Неверующие люди. Может быть, даже наши враги. Мы уже в 12 главе читали, если ты имеешь врага, и он голоден, пошли его домой, накорми его и так дальше. Господь сказал, что народу, у вас учили любить ближнего и ненавидеть врагов, а я учу вас любить врагов ваших. Я уже напомнил нам текст, 5 глава, 8 стих, Римлянам, Господь, Бог нас возлюбил тогда, когда мы еще были врагами Его. Иоанна 3,16, ибо так возлюбил Бог мир. 1 Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. Тем Бог проявил свою любовь нам, что Он отдал Сына Своего. Он отдал жизнь Свою за нас, и мы должны это делать. Так, я хочу, чтобы мы коротко поразмыслили за исполнение этой заповеди. Господь суммировал исполнение этим как? Возлюби Господа Бога твоего полностью, всем, что у тебя есть, и силами, и имуществом твоим, и сердцем твоим, и умом твоим всем. Бога мы должны любить, это мы понимаем. Друг друга мы должны любить, но третье, и тех, которые, может быть, наши враги. Когда мы вспомним 20 главу, книгу Исход, мы когда-то проходили заповеди Господни. Первые 4 заповеди определяют нам, как мы должны поклоняться Богу. Не имей других богов, не поклоняйся другим богов. Не употребляй имя Господня напрасно и так далее. Но последние 4 заповеди. Они говорят нам и регулируют нашу любовь друг к другу. И апостол Павел здесь суммирует эти заповеди. Если я люблю моего соседа, то я не буду желать его жену, потому что это не любовь, а это прелюбодейство, а Бог называет прелюбодейство грехом. И никакой блудник не наследует Царство Небесное. Очень ясно написано, это не любовь. Так что, когда вы слышите в Голливуде кто-то говорит, что я люблю жену моего соседа, это грех, это прелюбодейство. И люди потеряли свой разум, который так размышляет и говорят. Любовь, 10 стих, она своему ближнему не делает зла. И зло это переводится с греческого языка рана. Рана – это часть зла. Зло, оно может нас ранить. Но буквально это слово говорит, что любовь, она не режет моего ближнего. Не берет острые меч или что-нибудь и не делает рану моему ближнему. И Господь сказал, что не только в физическом смысле это, но даже когда мы помышляем сделать вред нашему ближнему, это уже грех. Если мы только подумали согрешить. И это не только говорится о прелюбодействии, но тут говорится и другие заповеди. Убивать, красть, обманывать. Желать то, что не мое. Оно все связано с этой последней заповедью. Не желай то, что принадлежит твоему соседу. Жену его пожелать – это желать то, что не твое. Украсть у него – это навести ему урон. Убить его – это значит ранить его. Обмануть его – это может обозначать не только принести ему в обществе какой-то урон, но это может его репутацию испортить. Мы можем своим языком убивать людей. Когда мы говорим о ком-то и уничтожаем их репутацию. Не желать то, что принадлежит моему соседу, это также говорит за размышление моего ума. Зависть. Вы такое слово слышали? Иоанн, апостол Иоанн приходит к Иисусу. Говорит, Иисус, мы запретили одному, потому что он не с нами. Зависть. Но потом апостол Иоанн понял, что любовь это должна покрывать. Как мы чувствуем, когда мы видим, что наш сосед продвигается в жизни, получил новую хорошую работу или набавку? Или, может быть, новый автомобиль, или дом новый, или еще что-нибудь. Или, может быть, Господь его больше благословляет в семейной жизни, чем у меня. Может быть, у меня все время трудности, а у него все время благословения. Не желаем ли мы того, что не принадлежит нам? Я говорю к нам, братья и сестры, которые много десяток лет верующие люди. Если Господь говорит нам сегодня, то какой вывод мы должны сделать с этого учения? Не имейте долгов, кроме любить друг друга, а любовью Иисуса Христа. И если мы действительно имеем эту любовь, то мы, наша любовь, она исполняет эти 10 заповедей, которые Господь даровал своему народу еще в Старом Завете. Суммируя, апостол Павел напоминает нам эту истину. Исполнение. Любовь есть исполнение. Опять-таки, исполнение – это напоминание нам. То, что мы говорили в начале, то, что мы пели в начале. Слушайся, повинуйся. Умоляю вас, братья, представьте Господу вашу жизнь в живую жертву. Жить для Его славы. Последний вопрос хочу нам задать. Каковое состояние нашей любви? Встанем в конце, помолимся. Отец наш Небесный, мы говорим Тебе за Слово Твое, которое учит, наставляет нас, как мы должны жить в этом мире. Я осознаю то, что мы часто не так живем, как Ты нас учишь. Не по Твоему стандарту, не по Твоему уровню мы каемся перед Тобою, исповедуем наш грех. И наша молитва, чтобы с этого момента, с новыми обновленными силами мы действительно так исповедовали грех, каялись в нем, и больше так не были. А чтобы в нашей жизни, чтобы любовь выполнялась и исполнялась всем тем, которым мы встречаемся в нашей жизни. Это весь день наше служение мы предаем дальше. Руки Твои просим, чтобы Ты был благословен и прославлен через наше служение, через дары, которые мы будем приносить для славы Твоей, через пение наше, через Слово Твое, которое мы будем еще читать. Говори сердцам нашим через Него, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, и вся Церковь совместно сказала Аминь.